Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. До 5 лет прожил с мамой в Париже. Первые слова произнес на французском языке. Вернувшись в Киев и ухватившись за русский язык, долго еще по-парижски картавил. Забывая постепенно французский, Францию и все французское продолжал обожать. В батальных полотнах своих, на тетрадочных листочках изображались победоносные французы и бегущие в панике немцы. Журнал, который мы издавали со школьными товарищами, назывался «Зуав». А к какому-то из маминых дней рождений я преподнес ей портрет Наполеона III. Почему этого, а не его великого дяди, неясно. Много волнений и сомнений вызвала у меня крымская кампания прошлого века. Не знал, за кого болеть. Читая «Капитана Сорвиголова» Луи Буссенара, болел за него. А оказавшись потом на Малаховом кургане, гордился Нахимовым, Корниловым, солдатом-кошкой. И вот через полстолетия я оказался в том самом Париже. Париже моих любимых Мопассана, Марке, Утрело. Городе, который для меня стал праздником, который тоже всегда со мной. Меня мало интересует все, что происходит в Бурбонском дворце, в французском парламенте. Ни одна из партий мне не близка, даже иногда их путаю. Акции французского правительства, и не только при нынешнем Митеране, но и при Жескаре, в основном скорее не одобряю. Тут я более или менее француз. Большинство не одобряет. А вот то, что происходит по ту сторону Берлинской стены, интересует Крона. Может быть, только несгибаемость польского народа радует, а остальное? Судьба Сахарова, Афганистан. 5-й год уже, все кровь, 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 и все та же ложь, фанфары и треск барабанов. И осточертевшая партия и народ едины во всех газетах, на всех стенах домов, на устах бесчисленных Марковых, Чайковских и Расулгамзатовых. Все это бесит меня вдалеком от всего этого, в разъеденном своими заботами и инфляцией прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, сидящим в кафе, я здесь. Душой же, сердцем там, в московской кухне, среди, увы, редеющих рядов московских, киевских и ленинградских друзей, на симпатичной верандочке моего фронтового связного в Олеге, на далеком Алтае, на станции Бурлак. Но пишу-то я на русском языке и для русских людей, а они-то, мои читатели, те, для кого, собственно, и пишу, далеко, за Берлинской стеной. И читать меня в той стране, в которой прожил всю жизнь, преступление.
Lived a man who sailed the sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Вот так мы и жили с утра до вечера. Репетиции, спектакли, съемки, концерты, а потом встречались и облегчали души, о чем-то споря и слушая битлов, которых мы боготворили.
Вот это да! Безвестные ливерпульские ребята опокорили весь мир. Даже английскую королеву, которая вручила им по ордену подвязки или что-то там другого. Молодцы! Настоящее искусство.
В живописи мы мало стерялись. Дальше Пикассо не шли, да и он иногда отпугивал. А одно время увлекались Сальвадором Дали.
Сашка даже повесил у себя где-то раздобытую репродукцию знаменитого слона, шагающего на длинных тонких ножках.
Были в нашей жизни и женщины, но их мы держали в стороне. В коллектив допускались только в исключительных случаях. Праздники или дни рождения.
Наши мамы друзей любили. Моя мама, Вера Павловна, работала в библиотеке Дома Красной Армии. Мама Ашота Рануш Акоповна, бухгалтером на радио. Доходов особых это не приносило, жили скромно, в основном на заработок детей.
Дети, слава богу, не пили, по советским понятиям, и жмотами не были. Нет денег у нас с мамой, Сашка тут же предлагал, а нет, у кого-то доставал и приносил. Ромка был мастер на все руки. И когда в Сашкиной кухне чуть не рухнул потолок, верхние жители уехали и забыли закрутить кран, он в 3 дня все отремонтировал, поштукатурил и покрасил.
Ашот обслуживал все 3 дома по части электропроводки, радио, телевизоров.
Словом, один за всех и все за одного. Главный девиз дореволюционных скаутов и наш, советских мушкетеров.
К работе своей мы все трое относились серьезно. Сашка репетировал «Принца в спящей красавице», и его хвалили. Даже, может быть, слишком. Так считал, во всяком случае, я.
Роману поручили, если не главную, то 2-ю после главной роль этакого неврастеничного отца, полуфилософа, полуалкоголика.
Ашот готовил им самим придуманную вокально-музыкально-поэтическую композицию из стихов Гарсии Лорки вперемешку с мотивами Испанской войны.
Однако работа работой, а надо же о ней поговорить. И вообще...
На Западе все значительно проще. Жилищной проблемы фактически не существует. Есть на худой конец комнатенка в мансарде, где можно и дам принимать, и просто собираться.
Для разговоров и кафе годятся, а их 1 000 000.
Да, в России дело обстоит похуже. Происходит обычно так. Ты когда сегодня освобождаешься?
8:30. А ты?
11:00 уже разгримируюсь.
Ясно. Тогда 11:30 у меня. Можете ничего не приносить. Что надо, есть.
Под что надо подразумевается все-таки 0,5 литра. Иногда пару бутылочек вина, но реже.
Лучше всего сидеть у меня. Я живу один. У Ашота и Сашки есть мамы. Обе довольно милые старушки. Называются они только так. Хотя обеим далеко еще до пенсионного возраста. Обе работают. Но мама Ашота, Рануш Акоповна, любит всякие вилочки, тарелочки и всегда волнуется, что нет глаженой скатерти. Другая мама Сашки, Вера Павловна, скатертям особого значения не придает. Зато не прочь вставить фразу другую в общий спор.
А в наше время считалось дурным тоном поминутно перебивать друг друга.
Поняли вы?
Надо уметь слушать, в этом большое искусство.
Мам, вот и следуй этому искусству.
Поучает Веру Павловну ее не слишком любезный сынок. И она, обидевшись, умолкает, но ненадолго. Она тоже любит о высоком.
Ну как можно сравнивать Мура, Миро или как их там с нашим Марком Антокольским? Сколько в его спинозе грусти, сколько мыслей.
Именно с тех пор ашотовская комнатенка стала называться у Спинозы. Сашкина прозвана была Максимом в честь парижского ресторана, по мнению всех, самого шикарного в мире. Мое убежище на 7-м этаже с окном, выходящим в глубокий двор-колодец, называли «берлогой». Но ребята предпочитали называть ее «башней», как у Вячеслава Иванова, где собирались когда-то сливки русской литературы.
Итак, 11:30, допустим, у Романа в его башне собирались мы. Посередине комнаты круглый черный стол, ни скатерти, ни даже газетки. Пролитое тут же вытирается.
Ромка человек аккуратный. Вокруг стола венский стул, табуретка, и старинная, с высокой спинкой и рваной кожей, но с львиными мордами на подлокотниках, кресло. Шутку сначала разыгрывается, кому на нем сидеть, всем хочется в кресле, но потом в пылу спора забываем и усаживаемся даже на полу.
А на столе хрустальный графин, благодаря которому Роман слывет эстетом. В нем мило звенят камешки, когда разливают водку. Другая посуда – вульгарные граненые стаканы, в простонародье гранчики. Но в этом тоже усматривается эстетство. Закуска в основном – бычки в томате.
А иногда холодец, когда он появляется в гастрономе.
Спор у нас идет вокруг процесса Синявского и Даниэля. Он как-то отодвинул все на задний план. Все мы, конечно, сочувствуем, даже гордимся. Не перевелась еще, значит, русская интеллигенция. Но Ашот все же обвиняет Синявского в двуличии.
Если твой литературный псевдоним Абрам Терц, а я за Абрама Терца, то не будь Синявским, который пишет какие-то там статейки в советской энциклопедии. Или-или.
А жить на что?
На книжку о Пикассо. Написал же он книжку о Пикассо.
Написал, а дальше? Кстати, там тоже полно советских словечек, даже целой фразой.
Полно? Тогда не будь Терцем.
А он хочет им быть и стал. Честь и слава ему за это.
Нет, не за это, а за то, что не отрекается.
Постой, постой. Не об этом ведь речь. Вопрос в том, можно ли быть одновременно.
Можно.
Нельзя.
А я говорю, можно. И докажу тебе.
Тише, давайте разберемся. Без темперамента, спокойненько.
Делается попытка разобраться без темперамента, спокойненько, но длится это недолго. Проводя параллели и обращаясь к прошлому, спотыкаемся на Бухарине.
А вы знаете, что до ареста Бухарин был в Париже? И знал же, что его арестуют, и все же вернулся. И что это значит?
Завелся Ашот, главный полемист. Сашка пренебрежительно машет рукой.
Политика, политика. Я ею не интересуюсь. Провались она в тартарары.
Такой уж век, милостивый государь. Хочешь, не хочешь, замараешься. Твой любимый Пикассо Гернику написал и Голубя мира. Член партии, мать его за ногу. И Матисс тоже.
А я вот нет. И ты тоже, Ашотик. И ты почему?
Да мы живем в другом государстве. Мы все знаем.
Но они же читают все газеты. Могли бы побольше нашего знать.
Ладно, умолкните. Послушайте лучше, что сказал по поводу всего этого, знавший в этом толк небезызвестный Оскар Уайлд.
Чего всего этого?
Чего-чего? Искусство!
Я знаю, что сказал по поводу искусства Ленин. Самое массовое из искусств...
Это кино, поэтому я в нем и работаю.
Исчезнув на минутку на кухню, Роман возвращается с четвертинкой.
Выпьем за Оскара Уайлда!
А я предлагаю за Дориана Грея. Жутко роскошный парень, завидую.
А ты элементарный советский, зажатый в тиски развратник. Поэтому и завидуешь. Тихий потенциальный развратник.
Чудило. И в отличие от меня, чудило не потенциальное.
Сволочь ты после этого. Я ему свою опохмельную чекушку не пожалел.
Все, слово предоставляется мне. Поговорим об элементарном экзистенцо-эгоцентризме.
Начинается новый заход. Бестолковость разговора, перескакивание с темы на тему, желание сострить, винные пары – все это ничуть не мешает нам вполне серьезно относиться и к поведению обоих подсудимых – Даниэля и Синявского. В основном гордость за них. И к тому, что самые великие художники мира так легко купились красивыми словами. Для нас это не пустые понятия. Честь, долг, совесть – достоинство.
Как-то мы весь вечер провели вместе. Усталые после спектаклей и концертов, разбираясь в том, как в нынешнем русском языке обычные понятия приобрели прямо противоположное значение. Честь и совесть оказываются не что иное, как олицетворение партии. Труд только благородный. Хотя все знают, что это сплошное отлынивание и воровство.
Слово «клевета» воспринимается только иронически. Слушал вчера по радио «Голос». Клевещут, что мы опять хлеб в Канаде покупаем.
энтузиазм? Мальчик спросил как-то у отца, что это такое энтузиазм? Тот объяснил: папа, почему же тогда говорят, все с энтузиазмом проголосовали? Я думал, что это значит, так надо, велели. И все такие скучные.
А общественность? Что под этим подразумевается? Монгольская общественность протестует. Советская возмущена. Где она? Как она выглядит? Этого понятия просто нет. Исчезла, растворилась.
Но осточертевшая политика, вызывая, может быть, самые ожесточенные споры, все же для нас было не главным. Главное — разобраться, что и как ты делаешь. В искусстве твоем родном, которому, что ни говори, собираешься посвятить всю жизнь. В 25 лет влюбленность не только в кого-то, но и во что-то необходима.
Мы все трое считали друг друга талантливыми, даже очень. И со свойственной молодости, безапелляционностью и бесцеремонностью брались решать не всегда даже разрешимые проблемы. С особой рьяностью предавался этому занятию Ашот.
А Роман часто отрывался от компании, уезжая на несколько дней, а то бывало и на месяц со своей киногруппой в экспедицию.
И мы с Ашотом оставались вдвоем, и тут-то начиналось то, что я называл педагогикой. Вечно он должен был кого-то учить. Тоже мне пистолотцы советский нашелся. При этом Ашот вынимал свою трубку, закуривал и начинал поучение.
Дело в том, что я считал Сашку не просто талантливым с прекрасными данными танцором, но и актером. Хорошим, драматическим актером.
Пойми, чудило, ну, ты можешь делать куда больше, чем делаешь.
Да.
Да, батманы все эти ПДД и ПДКатры прекрасно у тебя получаются. Может быть, даже лучше, чем у других. Но ты молод и глуп. Да, да, а главное — глуп. Не понимаешь, что балет — это не только ваша эта фигня и балерин за сиськи хватать. Балет — это театр. В первую очередь театр.
Аркадий, не говори красиво. Эта тургеневская фраза пускалась в ход, когда Ашот излишне увлекался.
Не перебивай! Балет – это театр. Иными словами, образ, перевоплощение, влезание вовнутрь. Ну хорошо, ну оторвал ты принца в спящей красавице.
Так.
Ну. Девчонки будут по тебе вздыхать, ах, ах, душечка, а кто-то умирать от зависти. Но прости, ну что там играть в твоем принце?
Как что?
Нет, тебе нужна роль. Настоящая роль. И надо ее искать, и найти, и ахнуть на весь мир,
да,
как Нижинский Петрушкой.
Ашотик миленький, для Петрушки нужен Дягилев. Да где его взять?
Я твой Дягилев. И все. И слушаться меня надо.
Есть. Из всех своих талантов, а Ашот и впрямь был талантлив, у него и голос, что-то вроде баритона, очень приятного. И слух, и он пластичен, прекрасно копирует людей, неплохо рисует, пописывает. Но из всех этих талантов сам он выделяет режиссерский. Сценарии всех своих концертных программ пишет сам, сам же себя и режиссирует.
Мечта моя — создать собственную студию, собрать молодых ребят, горящих, ищущих, и показать класс.
Лавры Ефремова и современника не давали ему покоя. Все на голом энтузиазме, в жековских клубах, по ночам.
Пусть в подвалах, по ночам. Сотворить что-нибудь вроде Вестсайдской истории, понимаешь? Вот ты видал в театре у Юденича, а? Ну, блеск! Ну, ничуть не хуже фильма.
Я видел только фильм на закрытом просмотре. И, конечно же, обалдел.
Вот смотри. Охмуряем того же Володина, Рощина,
так,
Шпаликова, да и кого-нибудь из молодых. Музыку закажем Шнитке.
Ну, ты даешь.
И напишут они нам балет. Угу. Современный балет. Ну, а что? Ну, начинал же Игорь Моисеев с футболиста. Ну, ну а мы с аквалангиста. Подводное царство,
да.
Садко, русалки, аквалангисты в масках с этими, с ружьями, атомные подлодки. Да мир ахнет!
Да Так, не замечая времени, однажды это началось в 10 вечера и закончилось, когда уже работало метро. Могли мы всю ночь вышагивать по бесконечным набережным, по гранитным их плитам, бродить вокруг медного всадника, туда и сюда, по Марсову полю. В любую погоду, в дождь, снег, гололедицу. Скользили, падали, хохотали.
И строили планы. Строили, строили. Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. И все впереди. И планы, планы. Один другого заманчивее.